Добрый день, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье», репортаж. С вами Виктория Кауган. В рамках года семьи в марте 2024 года в Свердловской области состоялась акция «Всей семьей в музей». Музей Свердловской области приготовили специальные программы, предназначенные для всей семьи. И эти программы можно было посетить бесплатно. Не исключение музей Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка на улице Пушкина, 27. Именно на экскурсию «День семьи Маминых» мы отправимся сегодня. Ну а перед тем, как мы услышим фрагмент экскурсии, я поговорю с заведующей музеем Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка Надеждой Прокопьевной Крякуновой. Здравствуйте, Надежда Прокопьевна.
Здравствуйте.
Буквально через несколько минут состоится экскурсия, посвященная семье Маминой.
Все правильно, Виктория. Вообще, Дмитрий Наркисович был очень любящим сыном, любящим братом. И дом, в котором мы сейчас находимся, он купил для своей семьи. Сам он жил с женой Марией Кимовной Алексеевой, а дом купил для матери, для сестры и для братья, потому что очень заботился о них. Всю жизнь помогал и финансово, и поддерживал, и вообще морально поддерживал свою семью, даже живя в Петербурге. Поэтому сегодня с большим удовольствием проведу по небольшим комнаткам нашего дома наших гостей.
И знаменательно, что 2024 год – год семьи, да. И вот как раз такая семейная экскурсия получается.
Да, году семьи – это, собственно, экскурсия разработана, и году семьи мы ее проводим как раз сегодня. Первый раз у нас эта экскурсия семейная. Я думаю, что это хорошая традиция, мы ее продолжим в течение всего года.
Те, кто сегодня не смог присутствовать, могут обратиться в музей и заказать такую экскурсию,
да,
попросить.
Да, да, да. Могут записаться по телефону обязательно, запись должна быть, потому что мы ждем, мы готовимся, мы не принимаем другие заявки на это время. Вот просто нужно звонить, периодически и узнавать, когда у нас такая экскурсия будет проходить в музее.
И прямо по всем комнатам поведете,
да,
где по мама
музею,
жила, где
конечно,
брат?
Конечно, у нас комнаты все именные. Дом восстановлен таким, каким он был здесь при жизни семьи Маминых. Поэтому здесь, собственно, все дышит вот этим маминским духом. Атмосферный очень музей, атмосфера дома сохранена. Я думаю, сейчас вот мы пойдем с нашими посетителями, с нашими гостями, я думаю, что все вот почувствуют вот эту ауру маминского дома.
Не терпится уже действительно узнать что-то новое.
Да, сейчас вот буквально через 3 минутки мы начнем. Подождем еще немножко, может быть, кто-то еще подойдет. Мы с удовольствием примем всех, кто к нам сегодня придет на 3 часа на экскурсию.
А мы, дорогие друзья, с вами услышим фрагмент экскурсии.
Вот сейчас вы находитесь в доме Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. Сейчас это музей. И купил он этот дом для своей семьи. Он был очень семейный человек. Сам он жил в доме жены Марии Кимовны Алексеевой неподалеку отсюда, а дом был куплен для матери. Оформил он его на свое имя, принадлежал он Дмитрию Наркисовичу, но жила здесь Анна Семеновна, с ней 2 сына, Владимир и Николай, и младшая дочь Елизавета. Дмитрий Наркисович всю жизнь заботился о своей семье. Даже когда он отсюда уехал, сюда постоянно шли денежные переводы на имя Анны Семеновны. Написано было ей более 400 писем. Он волновался, как она здесь, что она. И знал, что если она не получит от него письмо, в определенное время, да, каждую неделю он писал ей письмо, садился в воскресенье и писал письмо матери, рассказывал о себе, рассказывал об Алёнушке, рассказывал о своих литературных делах, она была в курсе всех его литературных дел, потому что знал, что не получит письма, будет переживать, будет волноваться, а ему бы этого очень-очень не хотелось. В этом доме находился кабинет писателя, он каждый день бывал, здесь у него было рабочее место. До 91-го года и с 85-го года покупки дома он работал вот в этом кабинете. Ну а давайте сейчас немножко поговорим о семье, о самом писателе. Проходите. А, да, дом деревянный. Если вы обратили внимание, то красным кирпичом он облицован в один ряд. А вообще, вот если посмотреть со двора, то дом деревянный, там такие бревна хорошие. Дом облицовали, когда делали здесь небольшую перестройку. Дом был совсем маленький, всего было 4 комнаты и кухня. И вход был со стороны двора. Когда Дмитрий Наркисович уехал в Петербург в 1891 году, а сестра Елизавета вышла замуж, и стали появляться дети, понятно. Поэтому она обратилась к брату с просьбой разрешить немножко расширить дом. Он, конечно, разрешил. Вот. Даже финансировала эту перестройку. И перестроили вот эту прихожую комнату, сделали. Комнату для старшего брата Николая, значит, сделали. И из холодных сеней сделали довольно приличную столовую. И так дом стал больше. Из 4 комнат стало 8 комнат. Вот, вместе с кухней. Поэтому и появилось в доме 2 входа, как бы, это центральный вход для гостей с улицы Соборной, позднее Пушкинской, и был вход, выход из дома для хозяев. То есть можно было выйти из кухни прямо во двор. Там, где у Анны Семеновны был небольшой садик, огород. Вот, можно было, и до сих пор у нас есть центральный вход гостевой и есть для нас, для сотрудников музея. Отапливался дом печами. Печи были очень жаркие. Вот у нас тут недавно был молодой человек. Он очень удивился, что в доме так много печей. Действительно, дом был действительно теплый, уютный. Было 2 голландки, вот такие печи, которые обогревают 2, а то и 3 комнаты. В кабинете был камин такой, значит, облицованный, печь облицованная керамической плиткой. В комнате Анны Семеновны тоже была печь, которая грела 2 комнаты. Ну и в кухне была русская печь. Сейчас печи все сохранены, кроме русской, потому что там сейчас находится у нас не кухня, а мы представляем петербургский период жизни Дмитрия Наркисовича. Именно у нас нет другого места, только кухня. Поэтому вот такой вот уютный, теплый дом был. Вообще эти печи нам забили. Поэтому сейчас у нас центральное отопление, но все равно в доме очень тепло, уютно и приятно. Так, пожалуйста, Петр Тагин. Перед вами висим того времени. Это вторая половина 19 века. Видите, где родился Дмитрий Наркисович Мамин. Родился он в 1852 году в поселке Висим. Видите, железоделательный завод, крупный завод, Демидовский завод. Вот, а раньше при каждом заводе на Урале, да и, наверное, не только на Урале, была своя церковь. И в Висиме это была Анатольевская церковь, где как раз в это время, в середине 19 века, служил отец писателя Наркис Матвеевич Мамин. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту фотографию. На этой фотографии видите Наркиса Матвеевича с 2 сыновьями. Это Митя, будущий писатель, и Володя, младший сын, младший брат его. Наркис Матвеевич был человеком образованным. Он закончил Пермскую духовную семинарию. Вот, а это было хорошее образование. Поэтому цену хорошей книги Наркис Матвеевич, конечно, знал. И поэтому у него была прекрасная библиотека, которую он сам собирал, отбирал книжечки самые хорошие, самые умные, самые добрые. В общем, книги это были сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Аксакова, Некрасова, Гончарова. И, наверное, сюда идут истоки блестящего литературного вкуса будущего писателя. Мать писателя Анна Семеновна Мамина. Замечательная женщина. Мама 4 детей, 3 сына было и дочка. Последняя доченька была Лизавета, вот она перед вами на этой фотографии. Анна Семеновна, собственно, вела все домашнее хозяйство. На ее плечи легло воспитание детей, потому что Наркис Матвеевич по долгу своей службы часто бывал в отъезде. И поэтому именно Анна Семеновна вечерами собирала своих ребятишек и вслух читались вот эти книги. Особенно дети любили и Дмитрий Наркисович Гончарова «Фрегат Паллада». Это очерки путешествий, занимательные, увлекательные. Более того, эту книжку не просто слушали, а по ней даже ставили небольшие сценки в доме. Вот. И эта книга была любима, и потом, когда у Дмитрия Наркисовича была своя замечательная большая библиотека, эта книга была в его библиотеке. Наркис Матвеевич, кроме того, что он был священником, он еще был большим просветителем. Он Тиме учил заводских ребятишек, была маленькая вот такая школа, небольшая, вот на 3 окошечка стоит в Висиме, где он учился, в этой же школе учились его собственные дети. Он преподавал все дисциплины, там и арифметику, и русский язык. Вот. А Анна Семеновна, помогая мужу, вела здесь рукоделие и домоводство для девочек. Сейчас это замечательный комплекс музейный в Висиме. Вот всем рекомендую, кто не был. Были, да?
Были.
Да, вот скажите, правда?
Шикарный.
Шикарный.
А Висим такой шикарный.
Да, Висим. Вот. И сохранился дом. священника, это был заводской дом, где жила семья заводского священника, а рядышком вот это приютилась вот эта вот маленькая школа. Они ее восстановили, и сейчас это церковно-приходская школа со всеми атрибутами, со всеми, значит, учебниками, тетрадями, вот, и как раз вот в ней они проводят очень часто уроки для своих учащихся в семье. Замечательно, просто молодцы. Вот этот комплекс был сделан в 2002 году, когда мамину Сибиряку было 150 лет. Вот, и они сделали вот такой замечательный в себя музей. Я пока хотела показать вам вот эту книжечку. Называется она «Из далекого прошлого». Эта книга, Дмитрий Наркисович, это воспоминания. Он уже живет в Петербурге, потому что книга вышла в Петербурге в 1902 году. Он уже петербуржец. Вот. И книга написана, это воспоминания о Весине. Эта книга написана с огромной теплотой, с огромной любовью, потому что здесь главные персонажи, главные герои – это его родители. Это Анна Семеновна, это Наркис Матвеевич, это братья, это сестра, это друзья, которые были в Весиме. Ну и, конечно, весимская природа. За книжечку он получил гонорар 600 рублей и попросил все эти денежки перевести матери Анне Семеновне. Она получила эти деньги и была счастлива не только то, что такие большие деньги ей пришли от сына, но и то, что сын был очень благодарным сыном. Постоянно, значит, общение у них было, и относился он к матери с огромным уважением и пиететом. Всегда мама писала с большой буквы и на «вы». Отец и мать у него были, для него это были эталоном, вот, и поэтому, конечно, очень уважительно, с любовью относился к своим родителям. Поучиться бы нашим ребятишкам, такому отношению к своим близким. Ну что, детские годы кончились, 3 года они проучились в школе церковно-приходской, а потом Наркис Матвеевич хотел дать детям светское образование, потому что были свои проблемы. Наркис Матвеевич был священником новой веры, коренное население Весимы было старообрядцами, поэтому сами понимаете, что это было очень-очень непросто. Двери дома Наркиса Матвеевича были открыты как для прихожан, так и для своих, так сказать, для своей паствы, так и для староверов, старообрядцев. То есть частенько в его доме бывали старообрядцы. И вот эти все основные истории, которые были связаны со Старым Уралом, как раз мамин услышал от старообрядцев, еще будучи мальчишкой. И потом вот эти сюжеты, они легли в основу первых его небольших произведений в Петербурге, когда он только начал читать. И Наркис Матвеевич определяет двух своих старших сыновей, это Николая и Дмитрия, сюда в Екатеринбург, мужское духовное училище. 2 года училище, а потом 4 года Пермь. Пермской духовной семинарии. Николай, к сожалению, бросил семинарию, не стал учиться. А вот Дмитрий Наркисович 4 года постигал, так сказать, азы науки именно в этом учебном заведении. Самое главное, что там была замечательная библиотека, куда входили самые новейшие, самые лучшие издания русской литературы, зарубежной литературы, книги по естествознанию. Вот. Именно там он знакомится с учением Дарвина, много читает. И потом вот это увлечение приводит его в стены Петербургского университета. Петербургской медико-хирургической академии. 4 года проучился, он очень серьезно занимался. 6 лет надо было учиться, но он не захотел быть, никогда не хотел быть священником. Поэтому 4 года, но они давали ему право на поступление в любое высшее учебное заведение в России. Так как он увлекся медициной, то он поступает в Петербурге в медико-хирургическую академию. 4 года он студент этой академии, вот 4 года. Но потом он понимает, что это не его, что его все-таки призвание – это литература. И вот в академии он начинает понемножку писать. Он не хотел писать, он с детства мечтал быть писателем, потому что Наркис Матвеевич рассказывал своим детям, что такое хорошая книга, сколько нужно знать писателю, чтобы рассказать об этом своим читателям, что это не просто так. Вот. Но зато Дмитрий понял, что писатели, они хорошо зарабатывают. И поэтому да. Вот. А так как в Петербурге особо денег не было, вот он и начинает понемножку печататься и писать. Я уже сказала, это были сюжеты из жизни Старого Урала. Даже название, посмотрите. «Тайна зеленого леса», «Старцы», «Гора», «Не задалось». Это все первые публикации в журнале «Кругозор». Это было небольшое иллюстрированное издание. Потом он начинает публиковаться в журналах. петербургских. Это журнал «Русский мир», где он работает репортером потом. Дает хронику новостей жизни Петербурга. И в газете «Сын Отечества». Ну что, работа пошла, значит, писалось ему хорошо, учился. Вот. Но все-таки медицина была не его, поэтому он советуется с отцом. Для него слово «отца» было закон. А Наркис Матвеевич был человеком очень лояльным, очень понимающим. И он написал, что «я хочу перейти в университет на гуманитарное отделение». Ну, Наркис Матвеевич пишет, ну что, сын, раз ты решил, значит, переходи. Вот. И он переводится в университет на гуманитарное отделение, на юридический, так сказать, получать юридическую профессию. К сожалению, Петербург очень плохо сказался на здоровье нашего писателя. Сыро, мокро, скажем так. Вот поэтому он переболел очень тяжело плевритом. И вот посмотрите на фотографию, вот таким уже вымотанным, измотанным, больным. Он по настоянию врачей приезжает сюда на Урал подлечиться. У него даже не было мысли такой, что он может здесь остаться. Он должен был вернуться в Петербург, продолжить образование в университете и, конечно, продолжить свою литературную работу. Он уже весь в этой богеме литературной. Уезжать ему очень не хочется из Петербурга, но надо. И поэтому в 1877 году он приезжает сюда на год подлечиться, приезжает на Урал к семью, к матери и к отцу. Но, к сожалению, не все так складывается, как бы нам хотелось, потому что в январе 1878 года скоропостижно умирает отец Наркис Матвеевич. И все заботы о семье, как любящий и заботливый сын, Дмитрий берет на себя, потому что был Николай Взрослый, в общем-то, уже человек, но были Лиза и Владимир, разница была большая. С Лизой у них была разница почти 13 лет, поэтому надо было растить, они еще были совсем маленькими, Анна Семеновна осталась одна. И поэтому ни о каком возвращении в Петербург он не мыслит уже, остается на Урале и живет здесь долгих 13 лет. Вот тут лежит журнал «Русское богатство». Роман о мамина сибиряка «Черты из жизни Пепка». Этот роман вышел в 1894 году в городе Петербурге, когда мамин жил там. И вот здесь Дмитрий Наркисович уже со стороны, он уже известный писатель, за его плечами уже огромный литературный опыт. Это романы, рассказы, очерки об Урале. Вот. И потом о Петербурге. Вот. И вот он уже с точки зрения уже опытного писателя, грамотного писателя, который известен уже большой литературе, описывает в этом романе свои первые шаги. Свои первые литературные, значит, рассказы, повести. Вот. Очень много интересного, причем очень с большим таким теплым юмором написано все это. Он прекрасно уже видит, какие неуклюжие были там у него первые произведения, какое было общение, вот эта литературная богема, вот это вот общество репортеров очень интересное, значит, с кем он там общался. Все их выезды были вот в Фарго, значит, когда летом студентами уезжали там отдыхать, значит, на летние каникулы. Все это описано в этом романе, поэтому будет у вас возможность. Он стоит вообще особняком от всего его литературного творчества. Если будет возможность, называется «Черты из жизни Пепка». Пепка – это была студенческая кличка мамина сибиряка. И этот роман как раз рассказывает о нем самом. Это Пепка, это он. Поэтому будет возможность, пожалуйста, почитайте. Ну, а мы с вами сейчас пойдем уже в основную часть, первоначальную часть дома. Я вам расскажу. Это был кабинет писателя. Каждый день с 10 часов утра до 4 часов дня у него было рабочее время. Вы видите, в простенке между двумя окнами стоял стол, окна выходили на Соборную. Эта улица называлась Соборной, потому что прямиком выходила на Екатерининский собор. И в 1899 году она была переименована в улицу Пушкинскую. Ну, наверное, ты не знаешь, почему еще маленький. Почему, как ты думаешь? 1899 год. Дело в том, что в этом году был столетний юбилей Александра Сергеевича. И в честь этого улица была переименована в Пушкинскую. Но мамин не был против, потому что Пушкин – это Пушкин. Поэтому он был доволен, что это литературная, все равно литературная улица имеет и носит имя великого русского поэта Пушкинская. Первые 4 года по приезду, ведь Наркисович практически не садится за письменный стол, потому что нужно было содержать две семьи. Свою семью, которая у него уже появилась. Он был в гражданском браке с Марией Кимной Алексеевой. Вот, и жил неподалеку отсюда, по Коломской, 41. А здесь жила его семья, мама, с детьми. Поэтому работал на две семьи. Но он был прекрасным, как сейчас говорят, репетитором. Он давал частные уроки русской словесности. И был хорошим репетитором. Поэтому по городу о нем шла очень хорошая слава. И его приглашали в такие довольно обеспеченные семьи, где хорошо платили. Поэтому хватило. Но вот эти 4 года мы никак не убираем из творческой биографии писателя, потому что это 4 года, это был период накопления материала, уральского материала. Он объездил весь Урал вдоль и поперек. Он путешествовал с бурлаками, ходил по часовой 4 раза. Он ходил на барках с бурлаками, потом 2 раза ходил на плотах с друзьями. С отцом на лодке путешествовал по часовой. Далее он прекрасно знал жизнь уральских старателей. Кто такие старатели? Это люди, которые мыли золото. Золото мыли. Около Весимы были очень богатые золотые платиновые месторождения. И поэтому Дмитрий еще мальчиком бегал, смотрел, как работали старатели. А потом взрослым человеком сам попытался мыть золото. У него даже было желание купить себе прииск. Но это так и осталось. У него есть замечательный очерк, который называется «Самоцветы», где он пишет о том, как он ездит, как они с Поповым, это был его друг, мелкий золотопромышленник, ездили и выбирали прииск. Но так он его и не купил, этот прииск, но зато прекрасно узнал жизнь уральских старателей. Дальше он прекрасно знал историю Урала, он занимался историей Урала, он занимался археологией. То есть древняя история его привлекала. Он был прекрасным экономистом. То есть, живя на Урале, он, конечно, скопил огромнейший материал. Только нужно было сесть за рабочий стол. И вот в 1882 году, наконец-то, через 4 года, он садится за письменный стол, и из-под его пера вылетают множество очерков документальных и художественных о жизни Уральского края. Практически до Мамина вот так детально, вот так конкретно, вот так всеобъемлюще, вот так красиво, сочно, ярко никто не писал. Мамин открывает для всей читающей России жизнь Урала второй половины XIX века. Вот с этим он вошел в русскую литературу.
Напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об экскурсии «День семьи Маминых» в музее Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.